Всем доброе утро. Это Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков.
Вы слушаете фрагмент программы.
Поговорил с Марией Борзуновой, она рассказала важные детали истории Коробова, в том числе и почему и как он решил дезертировать, и почему и как он уехал в другую страну.
Мария, ну для начала расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории Евгения Коробова?
Я узнала о ней еще в 23-м году, потому что тогда я занималась, собственно, темой дезертиров, и тогда их в Казахстане было особенно много, потому что, понятное дело, что Казахстан — это одно из самых очевидных мест, куда бежали и бегут дезертиры, потому что туда они могут попасть по внутреннему паспорту, а у большинства кадровых военных просто нет загранпаспорта, поэтому многие из них бежали именно в Казахстан. И я связывалась с дезертирами в Казахстане, и они мне рассказали: вот, Маша, мы знаем, что вы занимаетесь разоблачением пропаганды, тут есть прямо вот ваш герой среди нас. Он снимался у Малахова, его сделали из него такой прямо подвиг, геройскую историю. На самом деле все это неправда, и вообще он, чтобы сбежать с поля боя, совершил самострел. Евгений тогда был не готов публично рассказывать свою историю. Он давал анонимные интервью. Но, понятное дело, в анонимных интервью ты не можешь все рассказать, потому что сразу будет понятно, кто это, если ты будешь рассказывать в деталях. Вот, и, собственно, вот до этого момента мы ждали, когда он решится.
А почему он не был готов давать комментарий, хотя уже был в Казахстане, и почему он согласился через какое-то время?
Потому что Казахстан – это все равно небезопасное место для дезертиров. На дезертиров оттуда высылают. Мы знаем истории, которые попадали там в информационное пространство, и они оказываются в России. Более того, правозащитники мне рассказывали об истории, когда дезертира там хотели похитить. То есть буквально два человека в гражданском напали на него, попытались надеть наручники, но вот бывший российский военный оказался сильнее, предположительно, своих сослуживцев, которых за ним отправили, и он как-то выкрутился, да, и все-таки остался на свободе. Так или иначе, это небезопасно. Но дело в том, что Евгений сейчас, как я поняла и как он мне рассказал, он пребывает в отчаянии, потому что ему... Вот он с начала 2023 года, с января 2023 года он находится в Казахстане. Ему отказали в убежище, и в целом, как говорят правозащитники, не было ни одного кейса, когда убежище в Казахстане удовлетворили россиянам. То есть это фактически невозможный сценарий. Но, естественно, Евгений и его адвокат пытаются сделать все, чтобы все-таки это убежище получить, и они это решение обжаловали, будет очередной суд, где их апелляцию будут рассматривать. И так или иначе они посчитали, что ну вот единственная возможность как-то привлечь внимание к его истории – это публичность, да, и добиться какого-то нового статуса для него.
Вы с ним говорили. Что вас удивило в этом человеке?
Мне он показался... Меня, во-первых, конечно, удивила его история в первую очередь, потому что я смотрела просто десятки программ, например, Андрея Малахова с российскими военными. Он это делает достаточно регулярно, выпускает такие программы, особенно в первые годы войны. И тут, пожалуй, впервые я говорила с человеком, который... собственно, непосредственно герой одной из таких программ, и он мне рассказывает, что происходило, так сказать, за кадром в реальности. Конечно, это было очень интересно послушать. И когда я слышу, что вот этот вот улыбающийся военный в орденах, который сидит в студию Малахова, Малахов рассказывает про все его детство, вот он конструирует всю эту геройскую историю, а на самом деле к этому моменту человек уже совершил самострел, чтобы сбежать с поля боя, и уже обдумывает варианты, как бы ему не попасть снова на войну. И при этом, если ты не знаешь этот бэкграунд, ты видишь вот абсолютно такую типичную пропагандистскую историю о том, о бравых российских военных, которые ежедневно совершают подвиг, и вот все должны быть такими, как они, и ехать на войну в Украину. Конечно, сама эта история, ну не каждый день такие истории встречаешь, и эта история удивила меня еще в 23-м году, а вот сейчас особенно.
Да, Мария, я хочу здесь уточнить. Вот те дезертиры, с которыми он оказался в Казахстане, вот они же вам сообщили. Вот смотрите, у нас есть герой, он совершил самострел и так далее. Но на момент всех этих событий у Малахова сами военные, начальство, они ничего не знали про самострел.
Они ничего не знали, да. Как получилось хронологически? В феврале, собственно, отправляют Евгения сначала на эти учения, а потом учения заканчиваются понятно чем, он оказывается в Украине, начинается война, его отправляют на киевское направление. Вот там случается якобы вот этот подвиг. А Евгения начинают рассказывать по телевизору. При этом происходит дальше, мы помним, жест доброй воли, а на самом деле отступление, о котором Евгений тоже рассказывал, что просто там невозможно было уже находиться, и то, что представляли как жест доброй воли, на самом деле это было бегство, фактически отступление, и потом его отправляют на Донбасс. И вот там, в мае, он совершает самострел. Его эвакуируют, он находится в госпитале, и осенью он снимается в программе у Малахова. И, собственно, к этому моменту он уже понимает, что, возможно, вот он прошел реабилитацию, возможно, его скоро снова отправят на войну. И он мне рассказывал более того, что он эту поездку к Малахову он использовал для того, чтобы пытаться как-то договориться еще с главнокомандующими и в своем училище. Он пытался договориться, чтобы его перевели в училище и не отправили снова на войну. И у него это не получилось. И я у него спрашивала, знал ли кто-то в студии вообще, вот там сидят его родственники, там сидит его мама, его сослуживцы, знал ли кто-то, что он совершил самострел? Он говорит, нет, по-моему, тогда никто не знал. Он пытался вспомнить, говорит, нет, даже близкие не знали тогда.
А вы поняли, как вот эти вот другие дезертиры в Казахстане, собственно, относятся к этому персонажу? Ведь с одной стороны, да, он вот такой вот герой пропаганды, и вроде бы к нему, раз люди дезертировали, должно быть не очень хорошее отношение. С другой стороны, он им признается, ребят, ну вообще-то я не тот, за кого меня выдают, и вообще-то я вот таким образом пытался сбежать.
Но вообще другие дезертиры ему очень помогают. Потому что есть вот эта организация «Прощай оружие», которая состоит из, собственно, бывших дезертиров, которые сейчас помогают другим дезертирам оказаться в безопасности, получить документы. Многие из них были до этого в Казахстане сами. Сейчас вот это были первые дезертиры, первая шестерка дезертиров, которые получили европейские документы.
Во
И
Францию.
они, да, они переехали во Францию. И вот, собственно, они очень помогают Жене, Евгению, и они, собственно, делают все, чтобы он оказался в безопасном месте, чтобы он либо получил убежище в Казахстане, либо получил какой-то другой правовой статус. В общем, там полнейшая такая поддержка и солидарность с ним, потому что они говорят, что они понимают его историю. Более того, эта организация «Прощай оружие», как они рассказывают, они каждого дезертира, который к ним попадают, они верифицируют. То есть у них есть какой-то определенный процесс верификации, и к Евгению было, я у них спросила, я говорю, почему вы ему поверили? Потому что история, ну, прямо скажем, когда ты сразу ее слышишь, ну, неоднозначная, да? Там у человека медали, из человека делали героя на российском ТВ. И они сказали, что у нас тоже было очень много к нему вопросов. И мы его достаточно долго проверяли, и в итоге его история полностью подтвердилась. И его история из того, что мы могли проверить, она сошлась. Поэтому мы его поддерживаем, и мы хотим, чтобы он оказался в безопасности.
У вас появилось понимание, в какой момент произошло изменение его отношения к войне в целом и когда появилось желание дезертировать? Что произошло-то внутри?
На самом деле, как он мне рассказывает, в целом тут надо понимать, что у него такая типичная история. Он из небогатой семьи, и он считал, что из Красноярска, он считал, что вот единственная возможность для него сделать карьеру – это стать военным. Как я поняла, я у него спрашивала, появилось ли в какой-то момент разочарование в военной службе, и он говорит, ну вот практически сразу, как он закончил училище и началась служба, у него появилось разочарование. Во-первых, он рассказывал, что ему там строили козни и проблемы во время службы, потому что у него была девушка-американка. И ему всячески угрожали и говорили, что вот как бы негоже российскому военному встречаться с девушками из вражеских стран. Потом Евгений был в Сирии. Он был в Сирии в 2020 году, и в боевых действиях он уже не участвовал, понятное дело, но он как бы видел, как вот, собственно, в поле, да, вот российская армия действует, какое у нее оснащение и так далее. И параллельно он видел американскую армию там, как он рассказывает, и он говорит, что вот любили говорить, что там вот первая армия мира и вторая армия мира. Он говорит, ну если это так и было, то как бы разница между этим первым и вторым местом ему показалась очень большой. В общем, еще тогда у него началось разочарование в службе военной, но он говорит, что уволиться было достаточно сложно. В Украине, как он говорит, он хотел уехать в целом сразу. Но вот он объясняет так, что ну вот, а куда ты денешься? Ты никуда деться не можешь. И, собственно, тебя забросили туда, они сами, он рассказывает, что они не ожидали и не знали, что будет война, что им обещали еще 10 февраля, им говорили, к 8 марта будете дома. Вот, а тут тебя как бы забросили, ну вот, как он говорит, выживай. Вот что у него была стратегия выживания. И он говорит, что когда его не... он пытался при этом, он был одной из командующих должностей занимал, он говорит, что он своих солдат отправлял домой периодически, кого с каким диагнозом, то есть он старался как можно больше военных отправить с фронта по разным причинам, иногда надуманным даже. А потом, когда уже его отправили на суицидальную задачу, он говорит, он решил, что все, ну вот тут уже пора. При этом в какой-то момент он за кадром, он назвал себя терпилой. Это я цитирую сейчас. И я его спросила, я говорю, вот как бы, что это значит? Он говорит, ну потому что мне всегда приказы не нравились, но я их выполнял. И что вот я до последнего, несмотря на то, что мне это все было неприятно и все это было противно, ну, сказали надо, я ответила есть. Я продолжила это делать. И вот пока точка кипения не дошла, я вот все это делала.
Скажите, а ну, вот он герой пропаганды, в кавычках герой пропаганды, он дезертирует. Российские власти так как-то пытались его достать, что ли, как-то повлиять на него, вернуть домой, в кавычках домой?
Нет, пока. Всегда может быть опасность, что это произойдет. Про него точно знают, потому что на него заведено уголовное дело дезертирства. Можно посмотреть на сайте МВД, что он в розыске. Плюс в его части он мне показывал фотографию. Там висит такие две фотографии: худший и лучший. И вот там, где худший, там висела его фотография. Вот. Так что про него прекрасно знают. Пока каких-то активных действий со стороны российских властей не было произведено, но понятное дело, что вот как бы история знает примеры, да, и понятное дело, что есть в связи с этим волнение у него, и он делился этим, но как бы это такой жест отчаяния, да, с его стороны, что вот он надеется, что публичность сможет ему помочь.
Ну, здесь мы можем вспомнить, что Путин не раз говорил про предателей, да, вот именно. Как Российская Федерация в лице Путина и ФСБ обращается с предателями? Последнее, если коротко, почему мы все должны посмотреть этот репортаж?
Мне кажется, мы очень много видим таких пропагандистских, геройских историй, да, которые пытаются втюхать нам и другим россиянам пропаганда. И вот тут у нас есть возможность послушать главного героя и посмотреть, что осталось за кадром так называемой этой геройской истории. Мне кажется, это важно.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.